Глава четвертая. Дедовы времена. 26 марта 1897 года. Детство. Турин. На холме за рекой дом, балкон, мать. Потом мать исчезает из пейзажа, отец всхлипывает на балконе. Закат. Дед его утешает. Бог дал, Бог взял. У нас в семействе говорили по-французски, как в любом порядочном пьемонском доме. Тут в Париже по выговору меня причисляют к выходцам из Гренобля. У них французский чистый, не то что шепелявленье парижан. В моем детстве было больше французского языка, чем итальянского, поэтому я не выношу французов. Детство мое связано большей частью с дедом, не с матерью и не с отцом. Я возненавидел свою мать за то, что она ушла, не попрощавшись, отца за то, что он не воспретил уйти, а также Бога за то, что он так все устроил, и деда за то, что он счел нормальным поведение Бога. Отец вечно мотался где-то, делал Италию, по его словам. За это Италия его славно отделала. Деда звали Джован Баттиста Симонини, отставной офицер войска Савойского. Оставил ряды, если верно помню, когда Италию завоевал Наполеон. Определился на службу к флорентийским бурбонам. Тоскана тоже стала уделом семьи Бонапарте. Дед вернулся в Турин отставным капитаном с целым приданным разочарований. Шишковатый нос деда. Сблизи я только этот нос и видел, и еще чувствовал на лице брызги его слюны. Он был, как говорят французы, из бывших. Ностальгик по ancien режим, так и не смирившийся с революцией. Он не отказался от кюлотов. Икры были у него стройные, кюлоты застегивались под коленками на золотые пряжки. Золотыми же пряжками украшались лаковые туфли. Жилет и верхнее платье черного цвета при черном галстуке придавали ему смутно-поповский вид. По прежним правилам тут требовался бы и пудренный парик, но дед был против, поскольку париками украшались головы таких извергов, как Робеспьер. Я так и не понял, богат ли был дед. Но в радостях стола он себя не ограничивал. Из воспоминаний о деде и детстве первая банья Кайода. В глиняном горшке, поставленном над углями на треножнике, кипит олей, в нем растерты анчоусы, чеснок и сливочное масло. Туда окунают кордоны, предварительно вымоченные в холодной воде и лимонном соке. Вымачивают их и в молоке, но только не мой дед. Еще туда идут крупные сырые или печеные перцы, белокочанная капуста в листьях, топинамбур, молодая цветная капуста, а также, но дед считал, что это только у бедняков, отварные овощи, лук, свекла, картофель или морковь. Я охоч был к еде. Деду нравилось, что я толстею точно, — умиленно приговаривал он, как недорощенный кабанчик. Брызжа слюной, дед делился со мной сокровенной мудростью. Революция, внучок, сделала нас рабами безбожного правления. Рознь между людьми возросла, вражда стала сильнее. Всякий Каин своему брату. Когда свободы больно много, это не к добру. Когда ни в чем нехватки нет, тоже не к добру. Отцы наши были беднее и счастливее. Они не теряли связь с природой. Современный мир дал нам пар. И ныне пар отравляет нашу сельскую местность. Нам дали механический ткацкий стан, и ныне многие ткачи лишились работы, да и ткани стали не те. Человек, предоставленный себе самому, слишком зол и подл, чтобы быть ему свободным. ту немногую свободу, которой человеку пристало, ему должны гарантировать самодержцы. Самым же любимым коньком деда был аббат Барюэль. Вот я наново ребенок и наново будто вижу этого Барюэля. Можно подумать, Барюэль жил у нас в доме. На самом-то деле его давно уже не было на свете. Мальчик мой, когда сумасшествие революции потрясло все народности Европы, послышались голоса, утверждавшие, будто революция — не что иное, как последняя или новейшая глава мирового заговора, основанного еще тамплиерами, направленного против трона и алтаря, то есть против монархов, особенно королей Франции и Пресвятой Матери Церкви. Таким голосом был голос Барюэля, который в конце прошедшего века опубликовал свои мемуары для объяснения истории якобинства. «Но кто такие эти тамплиеры?» — вопрошал я, уже выучивший все ответы наизусть. Я давал деду возможность поговорить на излюбленные темы. «Тамплиеры, милый мой, это очень могущественный рыцарский орден, который короли Франции уничтожили, дабы завладеть сокровищами рыцарей, и сожгли большинство рыцарей на костре. Но те, кто уцелели, тайно учредили секретный орден, желая отомстить королю Франции. И действительно, когда глава Людовика XVI пала под ножом гильотины, неизвестный человек закарабкался на помост и поднял за волосы бедную голову с криком: «Жак де Моле, ты отомщен!» А Моле как раз был главой ордена тамплиеров. По приказу короля он был сожжен на стрелке острова Сите в Париже. А в каком году сожгли этого Жака де Моле? В 1314-м. «Дайте я посчитаю, дедушка. Но это же было чуть ли не за 500 лет до революции. Что же, все эти 500 лет тамплиеры только и делали, что прятались? Они внедрялись в артели каменщиков, строителей соборов. Из этих артелей произошло английское масонство. Оно так называется, потому что участники считали себя франкмасонами, то есть вольными каменщиками. А зачем каменщикам революции? Барюэль понял, что и каменщики древних времен, и франкмасоны, и первые, и вторые были совращены и завербованы баварскими иллюминатами. Иллюминаты — эти опаснейшая секта, основанная неким Вейсгауптом. Каждый сообщник в ней знал только своего непосредственного начальника. Никто не имел сведений о руководителях, а тем более о намерениях этих руководителей. Намерения же состояли не только в прямой угрозе трону и алтарю, но и в основании общества без законов и без морали, где бы в общественном пользовании было не только имущество, а и женщины. Господи, прости меня за то, что рассказываю подобное отроку, но и он должен распознавать сатанинские тенета. Двойными узлами были повязаны с баварскими иллюминатами те попиратели всякой веры, которые сфабриковали гнусную энциклопедию Вольтер, Даламбер, Дидро и вся их свора, подпевавшая заграничным иллюминатам, во Франции превозносившая век просвещения, а в Германии просветление или разъяснение. Тайно объединяясь, дабы злоумышлять против короля, они образовали пресловутый клуб якобинцев в честь как раз того самого Якова, то есть Жака де Моле. Вот чьи подкупы довели до того, что во Франции разразилась революция. Этот Барюэль сумел все-все понять. Он не смог понять, как из рыцарей-христиан развилась секта недругов Христовых. Знаешь, это как будто дрожжи в тесте. Если мало дрожжей, тесто не растет, не набухает. А если дрожжей много, тесто растет. Что же это были за такие дрожжи, впущенный судьбой или дьяволом в изначально здравое тело тамплиерских отрядов и строительских артелей, с тем, чтобы набухло и зародилось из них самая на свете вредоносная секта, знаемая за все времена. Тут мой дед выдерживал эффектную паузу, сводил лодочкой руки, будто для сосредоточения, хитровато улыбался и с рассчитанной триумфальной ложной скромностью ронял, скупо выцеживая слова. Кто на свете самым первым возымел храбрость выговорить ответ, это был как раз твой дед, милейший юноша. Прочитавший книгу Барюэля, я немедленно писал ему письмо. Там, у дальней стены комнаты. Поди, мальчик, принеси мне ту шкатулку, которую видишь у стены. Я тогда шел и приносил. Дедушка открывал шкатулку золоченым ключиком, который в обычное время находился у него на шее, и вытаскивал пожелтелый лист 40-летней давности. Это оригинал письма. Барюэлю я тогда отослал список. Дед читает с драматическими паузами. «Соблаговолите, государь мой, от немысленного служаки, каковым являюсь, принять уверение в совершеннейшем восхищении вашим трудом, ибо, по праву, должен бы он именоваться главнейшим произведением минулого века. О, как сорвали вы маски с множества подлых сект, протаскивающих Антихриста! Они же заклятые враги не только христианского вероучения, но и любого культа, любого общества, любого ордена. Одну из сект, однако же, вы тронули вовсе мало, может, и с умыслом. Она из всех самая видная, значит, менее потаенная, и все же я нахожу, что у ней могущество примечательное, памятуя о громадных роскошах и покровительствах, коими пользуется она почти во всех государствах Европы. Вы угадали уже, сударь. Подразумеваю секту иудейскую. Она по виду отделена и противница прочих сект. По виду, но не по правде. Стоит какой-либо из тех сект выказаться врагиню христианского рода, как тут же евреи ее покроют, прикроют, оплатят и защитят. Их золото и серебро изливается на современных софистов, франкмасонов, якобинцев, иллюминатов. Евреи таким образом со всеми прочими сектантами в смычке, и их цель — изничтожить христианский мир. И не думайте, достоуважаемый мой, что я присочинил. Я ни единого словечка не привожу тут, которое не было бы мне подсказано евреями самими. А как вы вызнали эти вещи от евреев? Мне было 20 лет, чуть больше. Я был молодым офицером Савойских вооруженных сил. Наполеон тогда захватил Сардинию и Пьемонт. Нас разбили при Миллезимо. Пьемонт аннексировали к Франции. Это был триумф безбожных бонапартистов, которые охотились за нами, королевскими офицерами, хотели перевешать нас за шеей. По общему мнению, не имело смысла разгуливать в армейских мундирах. Да и ни в каком виде не имело смысла разгуливать. Мой отец имел коммерцию, у него был знакомый еврей, ростовщик. Он был должник отцу, не знаю, за какое благодеяние. И на неделю, покуда страсти не откипели, и я не выбрался из города к далеким флорентийским родственникам, он предоставил мне в распоряжение за дорогую цену, естественно, а как же, облезлую комнатенку в гетто. Еврейское гетто было в точности позади нашего дворца, между улицей Сан-Филиппо и улицей Розин. Очень мало хотелось мне валандаться с подобной швалью. Но в этом месте, в единственном, никто бы не подумал меня искать. Евреям было запрещено выходить оттуда, а приличные люди туда ногой не ступали. Тут дедушка загораживал, глаза рукой отгоняя невыносимое видение. Вот так я и пережидал, пока минует угроза. В загаженных трущобах, где ютилось по 8 человек в квартиренке. Всех там удобств кухня, койка и отхожее место. На лицах у всех анемия, кожа восковая, с голубыми жилами, точь-в-точь северский фарфор. И каждый норовил забиться в темный тихий угол, где только свет тусклой свечки. В их лицах ни кровинки. Сами желтые, с волосами цвета рыбьего клея, бороды неопределенной ржаны, а если черные, то цвета заношенного лапсердака. Не в силах переносить смрад своего поместилища, я слонялся по 5 дворам гетто и до сих пор ясно помню их названия: Большой двор, Духовный двор, Виноградный, Двор таверны и Двор террасы. Сообщались они убогими переходами, темными портиками. В наши времена повстречаешь Иудеи и на Карловой площади. Где угодно их ты повстречаешь. Савойская династия полностью перед ними разоружилась, но в те времена евреев еще держали строго, как селедок в бочке, в бессолнечных переулках. В их чадной и смрадной толпе меня бы давно уже вытошнило. Право, не страшись я сильнее всего бонапартистов. На этом месте мой дедушка медлил и прижимал губам утиральник, как чтоб убрать рвотную слюну изо рта. И эти-то меня спасали, какое унижение! Но должен я заметить, как мы, христиане, презирали евреев, так и евреи с нами не нежничали, даже ненавидели. И, впрочем, до сих пор они ненавидят и сейчас. Поэтому я рассказывал им, будто родился в Ливорно в еврейской семье, воспитан был дальними родственниками, которые меня к моему прискорбию окрестили, а в сердце был и остаюсь настоящим евреем. Эти признания их не поражали, потому что, по их словам, многим выпала такая же судьба, так что они уже, право, устали удивляться. Единственный, кто хорошо принял мои рассказы, это был старик, проживавший на дворе террасы рядом с пекарней, где готовили мацу. Добираясь до этой встречи, дедушка возбуждался, и далее уже в рассказе появлялась характерная жестикуляция и бешеное вращение глаз в подражании тому самому еврею. Имя его было Мордухай. Происходил он, кажется, из Сирии. В Дамаске он был вовлечен в печальные события. В их городе пропал из дому мальчик, какой-то там араб. Никто и не подумал думать на евреев. Все были убеждены, что евреи убивают для своих нужд исключительно христианских младенцев. Но когда во рву были найдены бедные останки, изрезанные, истолченные в какой-то ступе, подробности преступления настолько совпали с тем, в чем обычно подозревают еврейских злодеев, что жандармы волей-неволей рассудили. Близится Пасха. Занадобилась христианская кровь для замеса мацы. Не сумели найти христианского младенца, ну, евреи полонили младенца арабского, окрестили его, а потом истолкли в ступе для торжественных надоб. «Как ты знаешь, — приговаривал дед, — крещение имеет силу в каждом случае. Крестить может всякий, крестить именем Свято-Римской Церкви. Это коварным иудеям ведомо, и они без какого бы то ни было стыда произносят: «Крещаю, как крестил бы христианин, в коего идолопоклонства я не верую, но в кое верует он сам всебесконечно». Хорошо еще, что маленькому мученику этим образом, по крайней мере, открывают ворота в рай, хотя и ради дьявольского замысла. Мордухая заподозрили сразу. Чтоб его разговорить, руки ему связали за спиной, повесили на ноги гири и 12 раз уронили его с высоко поднятой лебедки на землю. Потом подсунули ему серу под нос и потопили его в ледяной воде. И только он высовывал голову, ее запихивали под воду, покуда он во всем чистосердечно не сознался, вернее, не назвал имен пяти своих соплеменников, совершенно непричастных, которых и казнили. А его со всеми вывернутыми суставами пустили из темницы на волю. Но он тогда уже лишился ума. Тут кто-то милосердно его отправил на торговом корабле в Геную, а то бы прочие евреи забили его камнями. Рассказывали также, что на корабле его оплел своими речами Барнабит, уговоривший его креститься, и Мордухай, надеясь на вспомоществование при своем въезде в Сардинию Пьемонт, притворно принял крест, в душе своей продолжая пестовать отцовскую веру. То есть будто бы Мордухай стал одним из тех, кого христиане зовут «маранами». Как вдруг ни с того ни с сего в Турине, потребовав себе пропуск в гетто, он начисто отверг какое бы то ни было вероотступничество. Поэтому в гетто он прослыл лже-иудеем, в душе своей сохраняющим христианство, то есть двойным мараном. Но поскольку никто не мог проверить все эти тянувшиеся из-за моря слухи, из милосердия к умопомешанному его содержали на подачке в конурке, которой самый нищий житель гетто погнушался бы. По мнению деда, что бы там ни числилось за Мордухаем в Дамаске, безумия на самом деле в старике не было, а была в нем неутолимая ненависть к христианам. Когда в своей беззаконной конуре, держа трясущейся ладонью его руку и вперевшись в него очами, сверкавшими через темноту, Мордухай клялся деду, что отныне все существование и жизнь его посвящены отмщению. Мордухай открыл деду, что Талмуд предписывает ненависть к христианскому семени, что ради совращения христиан евреи придумали франкмасонство, которого он, Мордухай, является одним из тайных предводителей, повелевающих неаполитанской и лондонской ложами, но должен пребывать в потаенности, в негласности, в подполье. Иначе его заколют кинжалами иезуиты, которые охотятся за ним везде и повсюду. При разговоре он оглядывался, будто боясь, что из темного угла высунется иезуит с кинжалом. Потом обстоятельно высмаркивался, пенял на свое нынешнее стесненное положение, а после этого хитро и мстительно улыбался в блаженстве, что миру неизвестна его истинная и ужасающая власть. Его сальные руки сжимали ладони Симонини.